Так, глава 18, Трипура Рахасья, называется «О бесполезности быстротечных самадхи и о пути к мудрости». Она начинается с беседы Джанаки и Аштавакры. Аштавакра задает вопросы царю Джанаки. Он просит поподробнее рассказать, что такое быстротечные самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы он мог развить его и обрести длительные самадхи. Для нас это важная тема, потому что быстротечные самадхи в бодрствующем состоянии – это и есть как бы вкус расы естественного состояния. А развить его, обрести длительные самадхи – это и есть нидхьясана. Можно сказать, быстротечные самадхи – это прямое введение. А распознавание его – это манана, а нидхьясана – это его продолжение. И Джанака ему ответил так, что есть состояние, когда человек не замечает движения вовнутрь и вовне на короткий промежуток времени. И при этом он бодрствует, он не подавлен невежеством сна. Или какой-то миг, когда он вне себя от радости, когда он заключен в объятия своей возлюбленной самыми чистыми чувствами, когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от нее. Когда одинокий путешественник, не имеющий сомнений в полной безопасности пути, по которому идет, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности. Когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чье здоровье было превосходным, и когда сын находился в рассвете и на вершине своей славы. То есть такие пограничные состояния ума, когда ум, понятийный ум парализован, и его оценочная работа не действует. Моменты, когда человека отбрасывает к его изначальной природе. Также, когда одно место оставлено, к другому еще не приехали. Про такое промежуточное состояние. Также первый миг перед пробуждением, после пробуждения. Также первый миг во время засыпания. Когда чувства отключились, а ум еще бодрствует, а находится внутри, в тонком теле. Имеются также периоды самадхи, имеющие место в промежутке времени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Также переход от сна со сновидениями, осознанного к сну без сновидений. Во время обнаружения удаленного объекта. Когда ум с одной стороны охватывает тело, а при этом с другой стороны проецирует себя в пространстве до тех пор, пока не охватит этот объект. То есть обнаружение удаленного объекта. Когда мы смотрим, созерцаем что-либо пристально удаленное. Например, есть практика в Шамхаве Мудре, созерцание кромки гор или созерцание горизонта. Созерцание всполохов от восходящего солнца. Когда сознание с одной стороны находится в теле, а с другой стороны оно охватывает какой-то объект и расширяет себя. Так же, как червь растягивает себя во время переползания с одного листа на другой, стремясь ухватиться при этом за следующую опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени. Затем Джанака говорит, зачем много об этом говорить? Все вокруг застынет, если разум станет однородным. Так или иначе, как только признаны прерывание потока разума, то из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объекты представляет его неизменное изначальное состояние. Поэтому знай, сын Кахуэла, если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него нет уже потребности ни в каком ином самадхи. То есть если кто-либо может обнаружить проникновение в природу ума, в эти скоротечные мгновения, он может упражняться в нидхьясане, делая их опорой, и он не нуждается в савикальпа самадхи, достигаемом с помощью концентрации. Или в нирвикальпа самадхи, достигаемом с помощью дхараны, дхьяны, самадхи. Вопрос о переходе к к самадхи естественного состояния. В нашей традиции мы намеренно эти промежутки устраиваем, вызываем остановку понятийного ума силой санкальпы, практики созерцательной санкальпы. Сначала мы тренируемся смотреть на мир как на иллюзию. Для того, чтобы очистить грубую привязанность, грубый гнев, грубую гордость, грубое вожделение, грубую зависть, грубое отношение к миру. Прекратить отношения с миром, называемое как мирские супруги. Ну, то есть сильное приятие, сильное отвержение. Мы тренируемся рассматривать мир как иллюзию, как сновидение. Хотя мы не осознаем полностью, но грубое движение это может остановить. Это очищение нашей глани. Вслед за этим мы обращаемся к субъекту. Мы должны зародить наблюдателя. Если есть сновидение, логично, даже если все иллюзорно, то есть тот, кто наблюдает эти иллюзии. Мы не можем игнорировать наблюдателя. Наблюдатель, сновидящий, он реален. Мы должны поддерживать наблюдателя и исследовать его, практикуя атмавичару. И атмавичаре надо посвятить достаточное время, чтобы привыкнуть быть в постоянной осознанности, привыкнуть быть в постоянном наблюдении. Разница между садху и несадху вот здесь проходит. Если мы не говорим о внешнем, то одежды, образ жизни, жизнь вашими, дисциплина, служение, поведение, этика, ритуалы, а я говорю о внутреннем именно, о внутренних аспектах. Есть наблюдение или нет? И вот судьба садху — это стать наблюдателями. Не делателями, не переживателями жизни, а наблюдателями. Это уже вайрагья. Ты в театре жизни не играешь роли, втягиваясь всерьез. Все люди всерьез играют свою роль. Ты в театре жизни наблюдатель. Прежде чем оперировать какой-либо энергией, ты ее должен наблюдать, установиться в сознании наблюдателя. Далее атмавичара, кроме сознания наблюдателя, позволяет нам проникать глубже и воспитать себе вивеку. Вичара позволяет пронзить энергетическое тело, астральное, ментальное, причинное, вплоть до турьи. Мы должны глубоко посвятить исследованию своих оболочек и выхода за нее с помощью атмавичара. Если атмавичара проведена, сахасрара чакра открывается, узел рудры развязывается, и свет оранжевого света пробуждается в сахасрара чакре, а свет белого цвета пробуждается в аджна чакре. При условии, что ваша сушумна очищена, ваши каналы очищены, и ваша преданность и заслуга достаточно, чтобы поднять вас к этим чакрам. Вслед за этим мы получаем опыт переживания недвойственности. И этот опыт переживания недвойственности разворачивает нас к следующей санкальпе. Мы должны сознание внутреннего наблюдателя погрузить в пространство. Как раскрывается бутон цветка, мы должны раскрыть атмавичару и перейти от простого наблюдения к плывущему, всеобъемлющему, пространственному состоянию. Вот отсюда уже начинается настоящее, то, что называют, присутствие. То есть присутствие — это не атмавичара, а просто наблюдатель. Присутствие начинается со ступени, как минимум, элемента пространства. Поэтому следующая санкальпа — пространство. Она заключается в том, чтобы чувство наблюдателя распространить на все видимые объекты и поддерживать его. Эта стадия еще тоньше, чем атмавичара. Атмавичара очень проста. Она такая как бы прямолинейная, простейшая практика. Очень глубока, но она несложная, если вы один раз на всю жизнь выучили ее. Практика пространства на порядок сложнее. В атмавичаре один объект, ахамвритти. В пространстве объект — сознание, соединенное с элементом пространства. Но она расширяет сознание, поднимая дух йогина к реализации бесконечного сознания. То есть четвертый, пятый дхьяни соответствует раджа-йоге. Когда мы длительное время поддерживаем пространство, мы начинаем чувствовать контакт с Божественной реальностью, Бхаву бесконечности. Такой контакт с Божественной реальностью обязательно зарождает или пробуждает понимание Божественного величия, Брахма Ахам Бхава, или Дивья Бхава. И Божественное величие начинает нас касаться. И оно касается нас как Божественное благословение, как Божественная милость. Мы не рассматриваем при этом практики почитания гуру-йоги, прибежище по умолчанию, что это параллельно все практикуется. Я сейчас рассматриваю только срез созерцательный. Без призывания благословения, без гуру-йоги, без прибежища, разумеется, созерцательный срез только он не даст успеха. Так, когда мы переживаем Божественное величие, Брахма Ахам Бхава касается нас. И она касается нас как нисходящая сила, как превосходящая божественная милость, приходящая извне. Поэтому мы переходим от пространства к поддержанию божественного величия, божественной гордости. А божественная гордость неизбежно переходит в санкальпу, нисходящая сила. Вот такая логика развития созерцательных санкальп. На переживание того или иного аспекта у вас может уйти от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от ваших склонностей. Например, больше всего моя практика была связана с атма-вичарой. Санкальпа-сон была пройдена, может быть, за 2 года, а атма-вичара длилась, может быть, 10 лет. Переход к пространству был осуществлен очень быстро. Реализация божественной гордости тоже длилась долго, 6 лет. Переход нисходящая сила благословения был недолгим и быстрым. Это зависит от индивидуальных способностей. После того, как нас касается нисходящая сила, наступает момент самоотдачи. Да если до этого это было самоосвобождение, такой начальный уровень лай-йоги, то самоотдача всегда связана с нисходящей силой, с ануграхой. И вы реализовываете в самоосвобождении аспект джняна-шакти, то есть познаете джняну, мудрость божественную, то в самоотдаче познается божественная воля, познается ичха-шакти. После нисходящей силы наступает переживание санкальпы свет, потому что божественное благословение переживается как внутренняя светоносность, она связана со светом. Очень тонкие внутренние божества замыкаются и соединяются с изначальным светом. Этому соответствуют процессы джоти-йоги, процессы йоги глубокого сна. Что происходит дальше? После санкальпы, после переживания нисхождения божественной милости, переживания света, естественным образом зарождается чистое видение. Чистое видение пробуждается. И если до этого мы практиковали тантрийские садханы, преображение в себя в божество, преображение окружающего мира, процессы сришти-крама и лая-крама, то теперь чистое видение возникает естественно, без нужды выполнения тантрийских садхан, хотя их вы можете выполнять всю жизнь. Чистое видение означает, вы пребываете в глубокой чистоте, в глубокой дивья бхаве, где бы вы ни находились, и больше ваш разум никогда не омрачится. Пойдете ли вы в мясной магазин, в ларек, где торгуют алкоголем, встретитесь ли вы с бомжом или дурно пахнущим человеком, с мирскими вещами, вы все их будете воспринимать в чистом виде. Ваше сознание, божества внутри канала вашего тонкого тела больше не будут загрязняться. Даже физиканалы энергетического тела не будут загрязняться так сильно. Вы сможете впитывать такие объемы кармы, которые вы раньше не могли впитывать и растворять. Все явления окружающего мира вы сможете рассматривать как мандалу. всех живых существ как божества, все ситуации как Лилы. И восприятие самого себя в облике божества также углубляется. Ваша нечистая карма будет очищена, у вас останутся только чистые сновидения, чистые образы. И глубоко укоренится естественное чистое видение. Все ваши сомнения уйдут, ваши клеши растворятся, а те, что не растворятся, станут украшениями, подвластными полностью вами, внутренними чистыми божествами. Это подобно прибытию на Золотой остров, нет больше даже тени грязи. Вы не можете даже в мелочи быть нечистым. Даже в мысли, даже в оценке, даже в суждении, даже в поступке. Как говорят, на Золотом острове нет даже крупинки из грязи, там все золотое. Таким же образом, в чистом восприятии все божественно. Даже если вы пойдете в какое-либо нечистое место, ваш ум не омрачится. Или если вы будете пребывать в обыденных местах, вы будете словно пребывать в святых местах. И санкальпа, чистое видение, она помогает, но на этой стадии она длится естественно. Наконец наступает следующий этап, единый вкус. Единый вкус означает, постепенно уравнивается сансарное видение и переживание нирваны. Субъект постепенно воссоединяется с объектом. Постепенно уравниваются оценки ума на самом глубинном уровне. Например, прошлое становится тождественным будущему и уравнивается в настоящем, а затем все растворяются в едином времени, неделимом времени Акандакала. Если раньше время для вашего восприятия было делимым, дискретным, теперь оно становится единой недвойственной субстанцией, Махакалой, божеством времени, великим временем. Для оценки ума на плохое, хорошее, чистое, нечистое также исчезает. Вы видите только энергию, шакти. Внутреннее и внешнее. Многие различия растворяются на стадии чистое видение. В процессе такого растворения происходит алхимия энергии в теле, ветры входят в сушумна нади, внутренние божества появляются без необходимости визуализации или мантры, потому что они присущи вашему тонкому телу. Наконец, санкальпа «все едино с умом» завершает практику созерцания. Объект полностью воссоединяется с субъектом, двойственность исчезает. Итак, это способы практики вхождения в быстротечные самадхи и способы тренировки нидхьясаны. Работа с санкальпами, по сути, является продвинутым методом. И прежде чем работать с санкальпой, йогин должен пройти очень много. Иногда я встречаю учеников, которые недавно получили карма-саньяс, некоторых я даже первый раз вижу, они меня спрашивают такие наставления. Я вот практикую двойную санкальпу. Что мне посоветуете еще? На самом деле должна быть очень хорошо создана мощная база для такой практики. Очищение, карма-йога, четыре осознанности, вера, сева. Много таких условий. Концентрация, способность к махашанти, способность к удержанию в постмедитативном состоянии, естественной осознанности, практика внимательности. Очищенные каналы. Хотя практиковать, начинать санкальпу можно с любого уровня. И у нее есть свои стадии развития и созревания. Наставления по практике санкальпы описаны в тексте «Путь божественного сознания». И мы должны понять взаимоотношения санкальпы и базового присутствия. В тексте Йога Рахасья санкальпа описывает Дататрея, говоря, что это учение пришло от Шивы на горе Кайлас, которое он передал Прамадхам, предводителям ганов. И описывает первую из них, это практика шуньи, пустоты и множество других. Санкритья Яни, сыну Вишвамитры, который посетил его вместе его с садханой в лесу на Вишаране. отношение созерцательного присутствия и санкальпы таково, что санкальпа является катализатором вашего базового созерцания. Итак, и Брахман, Аштавакра спрашивает Джанаку: «Царь, почему же тогда все люди еще не освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротичные самадхи, если оно — это светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна, если освобождение — это прямой результат бескачественного самадхи? Почему же тогда высшая сущность, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется освобожденной навсегда? Если невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи, и это причина освобождения, пожалуйста, расскажи мне, чтобы ушли мои сомнения». И царь ответил так: «Я расскажу тебе эту тайну.
Цикл рождения и смерти, существующих с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде удовольствия и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным. И раз это так, то мудрый говорит, что знание может положить этому конец. Но какое знание? Это мудрость, порожденная самореализацией, то есть «я есмь то». Невежество не может быть удалено простым опытом внекачественного расширения разума, как нирвикальпа самадхи, ибо такое расширение находится в гармонии со всем, включая невежество. Оно подобно холсту, используемому в живописи. Холст остается одним и тем же, какая бы картинка ни была нарисована на нем. Внекачественное знание — это простой свет, объекты проявляются через него и в нем. Но невежество или заблуждение нельзя путать с состоянием савикальпа, ибо невежество — всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающаяся как эффект следствия.
О чем здесь идет речь? Есть понятие манулайя и манунаша. Манулайя — это временное растворение ума, временное расширение сознания. Но когда ум выходит из него, то он действует снова по тем же шаблонам. Кармы также действуют на него. Целью йоги является не манулайя, временное растворение, временное расширение ума, а манунаша. Мананаша — это разрушение отождествления ума, разрушение кармы ума. Когда восприятие отрывается от всей кармы, которая присуща эго, и утверждается в новой идентичности. Маналаю часто испытывают такие практикующие, любые виды практики. С чем это, на что это похоже? Человек принял ЛСД. И внезапно он чувствует какую-то неземную мудрость. Что-то ему открывается. ЛСД закончилось, и неземная мудрость тоже закончилась. Человек пережил какие-то измененные состояния, расширилось сознание. И он что-то знал в это время. Измененное состояние закончилось на кислотной дискотеке в Гоа. И все его знание тоже исчезло. И все его привязанности в каналах, клеши, ограниченный ум также остался. И вот сколько так ни действует, так можно бесконечно расширять и забывать, расширять и забывать. Это не решает никакой проблемы. Это все манулайя. Или в медитации практикующий пережил некоторое приятное такое растворение. Но затем ум задвигался, и все прежнему задвигалось. Множество подобных переживаний. При практике кундалини-йоги, при манамурчха-кумбхаке, все временные переживания расширения ума, также нью-эйдж-культура много делает ставку на такие расширенные сознания, состояния. Они делают душу более сатвичной. Можно сказать, они ее очищают, расширяют спектр ее восприятия. Делают душу более гармоничным. И как крия, как очистительная практика, они хороши. Но они не решают, конечно, вопрос освобождения. Скорее, они перемещают человека от человеческого состояния к облику сансарной бабы максимум. К хорошему рождению. Иногда это анава-марга. Мана-наша, разрушение отождествления ума и очищение кармы, это нечто другое. Вот об этом говорит Джанака.
Изначальная причина заключается в знании совершенства высшей сущности. Идея совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут появляться только благодаря времени, месту и форме.
Итак, ключевые слова в наставлениях Джанаки. Он говорит, нужно знание совершенства. Совершенство чего? Может быть, тела, может быть, какого-то текста, может быть, какого-то рая. Нет, знание совершенства высшей сущности, то есть совершенство Бога, совершенство Абсолюта. И вот мана наша связана со знанием совершенства божественного, божественной реальности. Она не связана с персональным расширением сознания. Персональное расширение сознания не способно сжечь карму, папа грехи и папа биджу, семя кармы и греховных реакций. Только знание совершенства Абсолюта способно сжечь. И в этом совершенстве нет субъектно-объектных отношений, нет ограничений ни времени, ни пространства, ни ума. И вот чем святые отличны от обычных обусловленных людей? Они в совершенстве всегда. Какие бы времена ни были, какой бы политический строй ни был, обстоятельства, разговоры, общения, они пребывают в божественном совершенстве. На них не действуют ограничения мира, ограничения ума, связанные с гравитацией, временем, пространством, субъект-объектными отношениями и тысячи условностей. Они как гусь из воды, легко выходят из этого. За счет чего? Им ведом секрет совершенства Бога, знание совершенства Абсолюта. И они его никогда не покидают.
Однако чувство завершенности появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что порождает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как «я есть». Это эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела как индивидуализированной сущности, вырастающей далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству.
Итак, из двойственных понятий, которые как накипь на пространстве Абсолюта, зарождается невежественное восприятие себя как индивидуальности. И вот это семечко, биджа, оно начинает разрастаться до огромного дерева кармы, до судьбы в разных тоннелях реальности, в прошлом, будущем, настоящем, до прошлых, будущих жизней, до разных тел, которые я получил и которые предстоит получить. Вот все из этого семечка растет. Вот это семечко – это изначальное, такое фундаментальное неведение. И вот она является как накипью на поверхности чистого света Абсолюта. А чем могло оно бы быть? Оно могло бы быть чистой энергией Абсолюта. Вот вместо этих нечистых карм, чистых рождений, оно могло бы быть чистой, полностью динамической энергией. Просветленной, играющей, святой, божественной динамической энергией, чит-шакти-виласой. И у нас есть примеры такой просветленной, божественной, чистейшей динамической энергии. Шива, Дататрея, Лакшми, Сарасвати, Ганеша, Парвати, Васиштха, Нарада, Гуру Брахмананда. Очень много таких примеров. Все они стали пространством чистейшей динамической божественной игры. поскольку они сожгли это семя рождения и смерти. Карма биджа.
Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе.
И вот что такое знание сущности? Значит, знание своей сущности. Это брахма-джняна. То есть это не знание своей сущности, вот какой-то такой моей глубоко личной, связанной с индивидуальной личностью. Брахма-джняна предполагает это знание брахман. Джива, душа, она может оставаться до конца кальпы, до великого уничтожения Вселенной, если йогину так угодно. Если он выбирает не саюджья мукти, а салокья, сарупья, самипья и другие виды мукти. Но в глубине души ее есть брахма-джняна, это знание брахмана, знание абсолюта. Это не знание индивидуальности, а знание сверхиндивидуальности, надиндивидуальное знание. И как можно познать брахма-джняну? Надо Бога сделать номером один в своей жизни. Надо признать верховенство Бога. И надо уметь полагаться на Него и не пытаться решать свои проблемы через эго, а решать свои проблемы через Бога. Садху делают Бога номером один. Это значит, они все аспекты своей жизни увязывают с Богом. То есть, если верховенство Бога, то значит, любой принцип надо связать с Богом, надо признать верховенство Бога на фоне зрения, обоняния, вкуса, слуха, осязания, на фоне общения, еды, сна, чего угодно. Сам такой процесс признания верховенства Бога есть самоотдача. Это уже не самоосвобождение, а самоотдача. Поэтому говорят, что аватхуты и ситхи пьют, даттатрия пьют нектар отречения. Вот нектар отречения — это ты отрекаешься от себя и признаешь верховенство Бога. Признаешь верховенство Бога означает, что энергия твоих чувств течет к абсолюту, она не течет к эго, ложному центру. Происходит маха-ягья, великое жертвоприношение. И эго, как злой дух, не ворует плоды жертвоприношения. Поэтому даттатрию называют изначальный ягьешвара, владыка всех ягий, знающий суть всех ягий.
Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенная и непосредственная. Вначале знание обретается от учителя и через него из священных писаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание.
Практическое знание ученик может получить, если он получит крипу. Учитель передает теоретическое знание, текст теоретическое. Но есть уровень не теоретического знания, а крипы. Крипа означает, что ученик получает гуру крипу, передачу от гуру, благословение, если он достаточно чист, открыт. Ученик получает шастра крипу, передачу от священного текста. Тогда это становится вашим опытом.
Необходимо практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи. Знание, рожденное благодаря нирвикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного знания. Подобным образом, опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствии теоретического знания также не послужит этой конечной цели. Также.
Так, если есть переживание быстротечного самадхи, но нет понимания, как с ним взаимодействовать, развивать, нет созерцательной базы, и ум не очищен, но оно будет бесполезным. Оно как появилось, так и уйдет.
Также, как человек, не осведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе. так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невежественного человека.
Вопрос не только в теории, что неведение не может быть устранено в принципе ментальными установками. Допустим, если практика ведется на ментальном уровне, какая-либо садхана выполняется, даже созерцание может иметь примесь ментальности, неведение не устраняется ментальным состоянием. Мы должны проникнуть через ментальный, в супраментальный.
Опять же, недостаток внимания – это серьезное препятствие, ибо человек, просто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если даже не будучи ученым, человек все же внимательно выслушает все относительные планеты Венера, планеты Венера, и с уверенностью...
Все относительно планеты Венера.
Если он выслушает внимательно все относительно планеты Венера и с уверенностью приступит к ее поискам, зная, как найти ее на небе, то он, в конце концов, найдет ее, и тогда он уже будет способен распознать ее всякий раз, когда он увидит ее снова. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что ты видишь, что самадхи бесполезна для таких людей. Разум младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и все же они не постигают своей сущности. Несомненно то, что нирвикальпа самадхи никогда не устранит невежество, поэтому необходимо искать савикальпа самадхи для его устранения. Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемлемо присущий как Высшее Я, рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение нескольких рождений, после чего зарождается желание к освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. Необходима удача, чтобы среди всех возможных вещей в мироздании обрести рождение в образе чувствующего существа. Даже в этом случае для обретения человеческого тела требуется значительная заслуга, в то время как требуется нечто совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделенным как добродетельными тенденциями, так и острым, проницательным разумом. Обрати внимание, о брамин, что движущееся творение лишь малая доля неподвижного, и что человеческие существа обретают всего лишь малую долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, а что нет. Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устремляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих желаний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть на небеса после смерти. Сознание большинства из этих немногих затуманено майей, и они не могут постичь единства всех и вся, Творца и Творения. Как все эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях майи, могут узреть своим слабым видением возвышенную истину единства? Люди, ослепленные майей, не способны узреть эту истину, даже когда некоторые личности возносятся высоко вверх в понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте, ибо их желания колеблют их туда и сюда силой большей, чем жалкое приобретение теоретического знания, которое, если ему строго следовать, должно положить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о единстве всего сущего. Они пытаются оправдать свои практические действия ошибочными аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени. Непостижимы пути майя, которые препятствуют наивысшей реализации таких людей. Это похоже на то, как будто они выбросили яркий драгоценный камень, полагая, что это просто галька. Только те превосходят майю, чьей преданностью довольна богиня высшей сущности. Такие личности обладают прекрасной проницательностью и пребывают в блаженстве. Будучи милостью Бога, наделенными надлежащей проницательностью и правильной устремленностью, они утверждаются в запредельном единстве и растворяются в высшей сущности. Сейчас я расскажу тебе процесс освобождения. Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа жизни, длящегося в нескольких рождений, и затем поклоняется ему в течение долгого времени с усердной преданностью. Бесстрастие к мирским удовольствиям возникает в преданном, который постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится поглощенным ее поисками. Затем он находит своего милостивого учителя и учится у него всему тому, что связано с запредельным состоянием. Теперь он получил теоретическое знание. После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в своем уме до тех пор, пока он не обретет удовлетворение на основе своего собственного практического знания, находящегося в гармонии с предписаниями священных писаний и поучениями своего учителя. Он способен выяснить наивысшую истину ясно и уверенно. После этого установленное знание о единстве высшей сущности должно применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не наступит переживание истины.
Когда йогин, например, развил способность к самонаблюдению, к атмавичаре, поддержанию пространства, он должен ее держаться. Чего здесь сложного, чего здесь непонятного? Просто держись и все. Держись годами. Легко сказать. Но если у тебя есть вера, если у тебя есть воля, ты поддерживаешь. И ты либо поддерживаешь, либо не поддерживаешь. Здесь как бы некуда деваться, понимаете? Либо вперед, либо назад. Вы как в узком тоннеле. Например, танк сравнивают с путем, когда змея заползла в полый бамбук. Ей больше некуда деваться. Ей либо вверх, либо вниз. Также, если вы вступили на путь созерцательной практики, на путь веры, ты либо держишься, либо нет. Если держишься, процессы алхимии идут, они работают. Прогресс есть. Если не держишься, они не идут. И тогда возникают различные сложности и препятствия, и все дело в понимании, как их преодолеть, чтобы держаться. Одно препятствие – это отвлечение. Если есть препятствия, значит, надо их преодолеть, надо победить врагов. Заметьте, даже не эго, не желание – препятствие. Эго и желание – это следствие, а причина – это отвлечение. Если не было бы отвлечения, разве эго и желание могли бы одержать верх? Даже если бы они бы проявились в сильно ослабном виде. Они бы проявились в лучшем случае как украшение, в худшем случае как проявились бы как что-то слабое и такое, ничего не меняющее в йогине, особо ни прану, ни ум. Отвлечение, другое неправильное созерцание, когда совершается одна из шести отклонений, например, там, отвлечение – это потеря осознавание в действии или потеря воззрения в действии. Это отвлечение. Но бывает потеря действия, когда мы не способны выполнять что-либо, проявлять санкальпу, проявлять волю из-за погруженности или воззрения в захваченность пустотой, или из-за погруженности в осознавание. Такой человек ходит, он как бы такой, ах, не знаю тут, что делать. Он ничего не знает, ничего не видит, ничего не понимает, он погружен. Это тоже детский уровень такой духовной практики. Ситхи, разве вы видели таких ситхов? Что они такие ходят, как бы? Они обладают очень большой проницательностью, большой находчивостью, никакой привязанности. Они мастера игры с шакти, с энергиями Вселенной. Притом они погружены безупречно в недвойственное воззрение, никогда не запутываются. У них сильна вивека, различающая мудрость. Но у них также сильна всеохватывающая мудрость. Они безупречны во всесвершающей мудрости. И все это на фоне мудрости единого вкуса, мудрости великого равенства. Значит, их созерцание безупречно. Если созерцание безупречно, нет потери действия ни в осознавании, ни в воззрении.
После переживания внутренней сущности, он теперь сможет отождествить свою высшую сущность со Всевышней сущностью и таким образом уничтожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя сущность осознается в продвинутом созерцании, и это состояние реализации называется нирвикальпа самадхи. Память об этой реализации позволяет отождествить внутреннюю высшую сущность с всеобщей высшей сущностью, как «я есть».
Отождествить атман с брахманом.
«Я есть симптом». Это единство высшей сущности, и это то же самое, что отождествление индивидуального, запредельного, запредельным всего разнообразия мира, кажущегося разделенным на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень невежества немедленно и полностью.
Учение Адвайты – это учение единого, учение одного. Нелегко понять, что все многообразие живых существ – это один брахман. Один человек – это тот же самый брахман, что и другой человек. Только он играючи использует чуть-чуть другое тело, другие конфигурации, чуть-чуть другой ум, чуть-чуть другую волю, другие параметры. И вот эти различия кажутся очень важными. Тогда два человека встречаются, не могут понять друг друга, не могут договориться с друг другом, конфликтуют, смех, да и только. На самом деле это сам брахман, что ли, не может понять сам себе? Сам брахман не может сам с собой договориться? Конечно, для брахмана нет такого. У брахмана на уровне восприятия брахмана, на уровне абсолюта нет конфликтности, нет непонимания, нет нужды в понимании. Это лила, развлечение шакти, развлечение энергии брахмана. То есть все это в относительном мире, оно относится не к брахману, а к прокрити, к энергии или к шакти. Это не касается Шивы. Когда мы реализуем брахман в себе, мы реализуем понимание брахмана в других. Это значит, мы не можем больше не понять других людей. Даже если у них другая конфигурация ума и праны. Это не значит, что мы обязаны их понимать на уровне языка, характера. Мы их понимаем в глубинном смысле. Хотя относительные непонимания могут оставаться. Но они не касаются сути.
Считается, что дхьяна переходит в нирвикальпа самадхи, в то время как модификация означает многогранное сознание. Нирвикальпа означает его единую, унитарную природу. Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это неизменное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием. Когда картины, которые были нарисованы на стене, стерты, то остается только изначальная стена. Не требуется никакой другой работы, чтобы восстановить ее изначальное состояние. Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены. Поэтому некачественное состояние восстанавливается, если существующее волнение прекращается.
Итак, цель проникнуть в чистую природу ума, в зеркало ума, и, пребывая в зеркале ума, обнаружить Бога, обнаружить совершенство Абсолюта, к обнаружим, отождествиться с ним. Проецирующая сила ума очень сильна. Ум каждого существа проецирует. Он проецирует, потому что у него есть заложенная в него заранее проекция, еще до рождения. Есть такой рассказ, по-моему, Джека Лондона, о том, как зимовали на полярной станции двое человек. Как они остались там на очень долго среди пурги, зимы, метели, один на один вдвоем. Как у них начались там проблемы друг с другом, выяснения, гнев, ревность, ненависть, галлюцинации. Просто два человека. То есть умы начали проецировать. Когда космонавтов, например, посылают на Международную космическую станцию, целый институт психологов подбирает к одному человеку другого партнера. Очень сложная задача, чтобы они были психологически совместимы. Потому что полгода, год в замкнутом пространстве, когда никого нет, два человека только общаются. Постоянная проекция умов. Конфликт, если конфликт между двумя людьми, неадекватное поведение, все, программа многомиллионная сорвана в космосе. Поэтому психологи очень тщательно подбирают людей на совместимость. Потому что ум обладает силой проекции. В него заложена тенденция проецировать. Каждого живого существа. И в процессе жизни такие проекции разворачиваются. И бывает человек полон жизнерадостных планов, полон надежд и сил. У него есть проекция, он заканчивает 10 класс, его поздравляют учителя, цветы, улыбки, море счастья. А не знает он, что в нем внутри уже заложены куча разных проекций. И он хотел одно, а эти проекции, они уже решили за него. Они будут двигать его в другую сторону, может быть, куда-то. Не туда, куда решил его подсознательный ум. Если это заслуги, это будут хорошие проекции. Проекции садханы, духовной жизни, монашества, божеств, тапаси, освобождения. Это значит, в прошлом он постарался, он не зря прожил прошлую жизнь. Это значит, если вы пришли к садхане, значит, в прошлой жизни вы не были глупыми. Вы старались в прошлой жизни. Вы хорошо постарались, вы накопили заслуг достаточно. У вас есть привилегия, у вас есть роскошь выполнять садхану, выполнять тапасию, почитать божеств, слушать тексты, слушать наставления, слушать гуру. И вообще быть как бы в статусе садху. Это очень хороший шанс, очень хорошие заслуги. В прошлых жизнях вы действительно старались, можно сказать, задним числом вас можно поздравить с большой удачей, с большим успехом. Грубо говоря, светским языком вы не профукали свою прошлую жизнь в каком-то смысле. Потому что если бы она была упущена, в этой жизни вы бы гонялись за славой, гонялись за женщинами, за мужчинами, за деньгами, за властью. В лучшем случае в человеческом теле. Но драгоценное человеческое рождение, значит, есть возможность. Значит, в прошлой жизни были созданы причины. Без причин нет следствия. Эти нынешние следствия, эти нынешние проекции были бы невозможны, если бы в прошлом вы не старались. Значит, вы хорошо постарались. Вы приложили очень много усилий, чтобы здесь оказаться. Чтобы у этого алтаря оказаться. Чтобы держать в руках эти книги. Чтобы эти наставления слушать. Однако дальше, теперь используя этот потенциал заслуг, нужно стараться дальше. Все это проекция ума. Но освобождение наступает, когда проекции ума прекращаются. Когда ум больше не индуцирует ничего. Когда он отходит к своей чистой божественной природе.
Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены, поэтому некачественное состояние восстанавливается, если существующее волнение прекращается.
Но что делать, если не получается медитация, не получается созерцание, высокие вещи? Нет ничего страшного, значит, недостаточно причин. То есть, если не получается следствие, это указывает только на что? Недостаточно причин, не надо переживать. Это все равно, как вы хотите горох, и говорите, у меня нет гороха, почему у меня нет гороха? Ты его недостаточно сеешь. Ты сыплешь то пшеницу, иногда горох, иногда овес, иногда вообще песок. Неудивительно, мало гороха, нет гороха. Чтобы получить горох, ты должен засеять много гороха. Все, то есть причина есть, будет и следствие. Это значит, если у нас чего-то не получается, мы не получаем плоды какие-то, значит, надо искать причину и заниматься причиной, сеять правильную причину. Тогда можно изучать тексты, хорошо изучать тексты, размышлять. Надо сеять то, что ты в состоянии. Не надо пытаться сеять что-то невероятное. Я помню, однажды одна послушница взяла доклад на конференции читать о радужном теле. О радужном теле Махасидхи, прежде чем писать трактат, они еще подумают. Это очень сложная тема. На уровне послушника можно писать там, о прибежище доклады, о концентрации на точку. То есть мы должны брать и сеять те причины, которые нам по силам, и не сеять то, что нам не по силам. Потому что мы можем сеять сколько угодно, оно не взойдет. А хорошую причину, даже простую, если она взойдет, она принесет нам пользу. Не следует пребывать в обольщении и самомнении. Поэтому надо брать простые вещи, но которые хорошо получаются, и делать, и делать, делать, и делать их. За счет этого можно накопить много заслуг. И не браться за сложные вещи. Не следует пытаться войти в самадхи, если у тебя нет концентрации. Это бесполезно. Ты потратишь всю жизнь на несбыточные идеалы. Но ты можешь заниматься вполне концентрацией. Ты можешь заниматься, развить очень хорошую концентрацию. Или ты можешь тренироваться в изучении текстов и чтении мантры, а также ритуальном поклонении, вместе со служением, с отбрасыванием эго и самоотдачей. Благодаря этому ум накопит большую духовную силу, духовный свет, и медитативные состояния начнут быть доступны. А когда ты долго находишься в медитативных состояниях, то и самадхи придет. Вот это правильный способ.
Воистину, нет нужды делать что-либо еще для поддержания этого наиболее святого состояния. Однако, вследствие отравы майи, даже пандиты, ученые мужи заблуждаются в этом вопросе. Острый разум может достичь цели в мгновение ока. Искатели могут быть разделены на три группы – лучшие, средний класс и низшие. Представители лучшего класса достигают реализации в тот самый момент, когда они услышали эту истину. Они утверждаются в истине и созерцают ее вслед за этим одновременно с их обучением. С их стороны не требуется никаких усилий для реализации истины. Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила полная луна, я хмельной лежал на пуховом ложе в своем саду удовольствий, в любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие нектароподобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне учение о единстве высшей сущности, о котором я ничего не знал до того самого момента. Я сразу же задумался над ними, медитировал на него и осознал это единство менее чем за час. В течение полутора часов я пребывал в самадхи, в состоянии Всевышнего блаженства. Затем я вернулся к обычному состоянию сознания и стал размышлять об этом своем переживании. Как замечательно! Насколько я был полон блаженства! Это было что-то сверхъестественное. Вернуться бы снова к этому. Счастье царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства. Даже Брахма-творец не смог бы испытать такого блаженства. Моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует тот факт, что он держит чинтамани, драгоценный небесный камень, способный исполнять желания, в своих руках и отправляется просить подаяния, так и люди, не осведомленные об источнике блаженства внутри себя, напрасно растрачивает свои жизни в поисках внешних удовольствий.
Джанаки коснулась Шактипатха, Ануграха, через божественных существ. Благословение. Тилопа получил передачу благословения от Дакини. Наропа, пройдя 23 испытания, которые разрушили его отождествление с эго, таким же образом получил Ануграху и Шактипатху от Тилопы. Рамакришна получил благословение от Кали. Рамалинга получил даршан благословение от Картикея и Божественного Света. Шри Рамана от Аруначала. Гаракханатх от Шивы. Вернее, Матсиндранатх от Шивы. Гаракханатх от Матсиндранатх. Благословение играет огромную роль в традиции ситхов. Если процесс обучения в обычной традиции считается постепенное овладение текстами, философией, очищение желанием, очищение чувств, тренировкой концентрации, медитации, самадхи, то путь благословения – это путь, именно присущий анутара-тантре, высшим практикам. Поэтому и сама лая-йога, сама анутара-тантра передается в таком же стиле. В стиле благословения, в стиле высшей передачи. Однако, чтобы получить и уловить благословение, нужно быть очень чистой душой, подготовленной. То есть благословение, оно как бы есть всегда, но вот ловить его сложно. Поэтому одним душам нужно много очищать себя, чтобы уловить благословение. Другим это удается быстрее. Это связано с заслугами, с прошлой кармой. Вот путь Ануграхи, путь Шактипатхи, он также описывается в кашмирском шиваизме, где Абхинавагупта описывает различные типы Шактипаты. Тивра, тивра, тивра и так далее. Интенсивный, малый и прочее. Наверное, слышали эти лекции мы. Путь самоотдачи, путь благословения, они неразрывно связаны. Чем больше у нас самоотдачи, тем больше нам доступны сила нисходящих благословений. Если йога, концентрация, медитация и созерцание, оно полагается на наши усилия и очень много зависит от нас, то благословение зависит не от наших усилий, а от нашей преданности, веры и самоотдачи. Не от усилий нашей воли, а от других качеств. От смирения нашей воли. Такой парадокс. Если на уровне йоги мы должны выращивать нашу волю, то для самоотдачи мы должны учиться усмирять нашу волю и отдавать ее Всевышнему Источнику.
Это одновременно происходит? Или что-то раньше, что-то позже?
Развитие воли и самоотдачи – это параллельно происходит. С одной стороны, мы должны развивать нашу волю, с другой стороны – учиться ее отдавать.